Слава Богу, давайте мы откроем Библию на первом месте Писания, это Песня Песней, глава. Я назвал свою проповедь «Сила малого». Сила малого или сила маленького. Песней, вторая глава. Да, все большое начинается с чего-то маленького. Пройти дистанцию большую нужно сделать первый шаг. С ней 2 глава, 15 стих, написано: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Это Песня Песней, 2 глава, 15 стих. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Знаете, если брать из истории, то для охраны виноградников от крупных животных строились ограждения. Однако такие животные, как маленькие лисенята, могли лезть сквозь это ограждение. И они портили виноградник тем, что они откапывали корневища, лозы виноградные, и жевали эти корни, потому что там была влага. Знаете, вот в лозе очень, она очень обильно насыщена влагой. И таким образом, портив корни виноградной лозы, они губили и смерти виноградной лозы. Из-за чего она погибала. И Писание говорит о том, что мы ловили, или ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники. Знаешь, виноградник, это, можно сказать, это прообраз церкви, это прообраз Божьего царствования в нашей жизни. И есть что-то маленькое, что-то незначительное, что может разрушить виноградник, красивый виноградник. И, как Писание говорит, а виноградники наши в цвете. Евангелие от Матфея в 13 главе с 31 по 32 стих Иисус говорит следующие слова, говоря притчами. Это 13 глава Матфея, 31-32 стих. Он сказал, иную притчу предложил он им, говорят, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». И вообще в целом существует несколько мест Писаний в Новом Завете, говорящих о зерне, о семени, о горчичном зерне. Например, когда говорится о вере с горчичное зерно, о Царстве Небесном с горчичное зерно. И причина, по которой Иисус использовал в качестве примера семя или горчичное семя, заключается в том, что оно маленькое. И, конечно же, оно с научной точки зрения не самое маленькое, но для человеческого взгляда оно по тем временам было одной из таких самых маленьких зернышек. Но в процессе того, как оно вырастает в большой кустарник, в большое дерево, в ветвях которого могли укрываться многие птицы. Но все начиналось с очень незначительного маленького семени, которое растет, растет постепенно и вырастает, и становится большим. И это библейский принцип. Библейский принцип, когда от маленького возрастает что-то большое. Это работает как в плане хороших вещей, так это работает и в плане плохих вещей. И вот говоря о винограднике, где в Песне Песни во 2 главе в 15 стихе, там и говорится о том, что бывает что-то маленькое, небольшое, как эти лисенята, они могут испортить хороший, благоухающий, цветущий виноградник. Так и в жизни христианина может быть маленькие, небольшие компромиссы, маленькие, небольшие вещи, практикуя которых, ты можешь загубить и разрушить свой цветущий виноградник, твою духовную жизнь. Но точно так же маленькие хорошие семена, маленькие хорошие правильные поступки или шаги, которые ты предпринимаешь, могут привести тебя к великому благословению, к большому благословению. Мы можем говорить это как о проклятии, так и о благословении, как о болезни, так и об исцелении. Как о нищете, так и о процветании. Как о проблемах, о взаимоотношениях, так и о восстановлении взаимоотношений. То же самое это касается и служения, помазания или откровений. Есть маленькие вещи, которые мы делаем, и эти маленькие вещи, маленькие шаги, которые мы предпринимаем, могут привести нас как к хорошему, так и к плохому. И истина заключается в том, что все начинается с маленького, с небольшого. И это малое и небольшое переходит в нечто большое. И часто мы забываем, причина, почему я об этом сегодня хочу говорить, что зачастую нам свойственно, как людям, как верующим, иногда пренебрегать вот этими маленькими вещами, забывать о силе маленьких вещей, маленьких шагов. Часто кажется, что иногда человек кажется, что это какой-то злой рок или неожиданная какая-то неудача или какой-то неуспех, который привел тебя к катастрофе. Но на самом деле проблемы, они не сваливаются на голову человека сами собой. Все начинается с чего-то незначительного, с чего-то, что давно когда-то было посеяно. Маленькие компромиссы, если их допускать достаточно часто и достаточно долго, они приведут тебя к греху, как к образу жизни. Так что твоя совесть, будучи перегоревшей, уже не способна реагировать на то, что ты поступаешь неправильно. И с чего это началось? Это не началось с того, что ты совершил какой-то большой грех, но все началось с того, что ты начал допускать компромиссы на маленьких каких-то уровнях. Например, маленькие, незначительные такие плохие мысли, если с ними не бороться, в конечном итоге, если ты будешь над ними достаточно долго размышлять, в конечном итоге они убедят тебя в их истинности. Хотя ты в этом и не виноват. Но если человек будет тебя в чем-то подозревать, вначале он отгоняет эти мысли, а потом вместо того, чтобы прийти и поговорить с тобой, как говорит об этом Библия, один на один. Но если ты будешь продолжать культивировать эти мысли внутри себя, в конечном итоге ты дойдешь до такого состояния, когда ты поверишь в эти мысли, хотя на самом деле этого не было, это не произошло. А ты будешь думать плохо и в конечном итоге возненавидишь брата своего или свою сестру. Раздражение, например. Если не бороться с раздражением, если с ним не разбираться с самого начала, это приведет тебя к раздорам, это приведет тебя к состоянию, когда ты постоянно будешь на все раздражен, даже на хорошие вещи. В конечном итоге раздражение, неконтролируемое раздражение приводит человека к тому, что он становится насильником. Он не только начинает выплескивать свое раздражение на словесном уровне, но он даже может дойти до рукоприкладства, потому что он уже не контролирует себя. Все начинается с маленького, прежде чем это вырастает во что-то большое. Точно так же великие благословения, хороший, благочестивый характер – это не что-то, что сваливается в твою жизнь просто потому, что кто-то за тебя помолился. Но это есть усилие небольших шагов, которые ты предпринимаешь каждый день в своей христианской жизни. Ты сразу не разбираешься в Библии, ты сразу не получаешь множество больших каких-то откровений, но ты начинаешь, открывая Библию, читая ее ежедневно, понемногу, ты приходишь к такой точке своего христианского развития, когда Бог начинает тебе открываться через разные места Писания. И в конечном итоге это Слово Божье, оно становится не просто книгой, стоящей на полке, но словом, живущим в тебе. Так что ты уже не спрашиваешь совета у брата или у сестры, или у духовного какого-нибудь лидера, как тебе поступить. Но это само слово учит тебя внутри тебя, наставляя и направляя тебя в правильном русле. Потому что оно в тебе. Но оно само по себе не запрыгивает внутрь тебя. Есть маленькие шаги, которые ты предпринимаешь каждый день, когда ты вникаешь в него, размышляешь над ним, читаешь его, проговариваешь это слово. И это слово становится частью тебя. Аминь. Все начинается с маленького, прежде чем это становится большим. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 6 стих написано. «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто?» Маленькая закваска. У нас дома мы иногда печем черный хлеб. И Петр Лилихов нам дал закваску. И удивительно видеть, как вот это тесто, оно, там происходит определенный процесс, брожение, там какой-то вот, ну, какой-то процесс происходит. Для меня, конечно, тайна великая, вот. Я не специалист в хлебе, вот. Но когда я вкушаю уже приготовленный, запеченный хлеб, он вкусный. Но вначале должна быть закваска, потому что без закваски не получится хорошего хлеба. Все начинается с чего-то маленького. И написано, что малая закваска, как хорошая, так и плохая. Она заквашивает все тесто. Это означает, что нельзя пренебрегать маленькими вещами. Мы иногда забываем об этом, что мечтая о каких-то больших достижениях, о карьерном росте, или изменениях внутри своей квартиры, или твоем приусадебном участке. Все начинается с чего-то маленького, когда ты шаг за шагом целенаправленно движешься к большой цели. Как Ной, которому Бог доверил построить ковчег. Он же, не знаешь, он не взмахнул своим большим указательным пальцем и не нажал на какой-нибудь огромный принтер 3D, и он там за буквально несколько минут не изваял этот ковчег по новой какой-то технологии, да. Но мы живем сейчас в такое время. Время хай-тека, время, когда все движется быстро, темп набирает так все и прямо сейчас. Фастфуд, быстрое питание. Все хочется, чтобы произошло именно сейчас, именно в этот момент. И нам не хватает терпения, потому что принцип малого требует терпения. А иногда долготерпение. Исцеление очень часто бывает как процесс. Проблема, когда моментальное чудо исцеления рассматривается как единственный вариант того, что это может быть чудом Божьим. Но почему это происходит? Это из-за нашего менталитета, вот все и сейчас. Даже все и уже вчера должно было быть. Люди склонны рассматривать Бога как Бога зрелищ и фокусов, которые происходят сейчас и прямо сейчас. При этом выздоровление, происходящее в течение какого-то промежутка времени, уже не воспринимается как Божье чудо, а как вполне естественное исцеление. Но мы должны помнить и не противопоставлять исцеление, которое произошло моментально за одну секунду, и исцеление, которое произошло в процессе, естественном процессе выздоровления и восстановления человека. И то, и другое – это есть исцеление, которое есть от Бога, за которое стоит воздавать хвалу. Аминь. И благодарность. В обоих случаях это Богом дарованное исцеление. Можно привести такой пример. Ведь тебе не бросают чудным образом под ноги пакет с миллионами каждый раз, когда ты нуждаешься в деньгах. Чудо может произойти. Это действительно такое может произойти, когда под ноги тебе что-то бросят. И такое уже несколько раз происходило в этой церкви, когда кто-то где-то находил деньги. Но это естественно, что мы идем в понедельник на работу и зарабатываем деньги на работе, получаем зарплату, но мы не должны потерять вот это качество благодарности Богу за то, что Он дает нам силу приобретать богатство. Он дает нам силу работать. Если бы не Он, мы бы не смогли этого сделать. Он дает нам дыхание, Он дает нам сердцебиение, Он дает нам зрение, Он дает нам возможность в теле быть здравыми, а даже если где-то есть какая-то немощь, но все равно Его милость и Его благодать покрывает нас, и все равно мы сегодня здесь, потому что у нас было достаточно времени, чтобы и покушать, и было за что приобрести одежду, и сегодня быть здесь. Но это все дает Бог. Во Второзаконии, почитайте 7-8 глава, там удивительно Бог говорит о том, чтобы народ, обращаясь к народу Божьему, когда Он водил его по пустыне, питал его манную, как об этом говорит Писание, да, и заботился о них, как отец носит своих детей на руках, так Он заботился о своем народе, который ходил по пустыне. И он предупреждает их о том, что когда вы войдете в обетованную землю, не забудьте, когда у вас все будет хорошо, когда у вас будут дома, когда у вас будет что покушать, когда все будет хорошо у вас, не забудьте, кто вам это все дал. Знаешь, он, к сожалению, когда у нас все становится хорошо, мы забываем, кто нам это дает. Мы думаем, что это мы это сделали. Мы построили там дом или квартиру, или это мы купили хорошую одежду, мы там достигли того, что сейчас у нас там есть картошка посажена. Это все наша сила. Но мы не должны забывать, что это Бог дал нам. Аминь. Нам стоит вспоминать о том, откуда когда-то Бог нас вывел. Иногда люди забывают о том, откуда Бог нас вывел и откуда Бог нас спас, простив нам наши грехи и наши преступления. Это все благодаря Ему. Аминь. Но все начиналось с чего-то маленького, прежде чем это выросло во что-то большое. Иисус ходил по этой земле примерно 2000 лет назад, то Он был Сыном Человеческим, который действовал во всей полноте помазания Святого Духа. Он единственный человек с большой буквы, который был, как можно сказать, пять в одном. Он был и апостол, он был и пророк, он был и пастор, и учитель, и евангелист. Сегодня нет таких людей, которые были бы пять в одном. И Иисус был в своем теле, которое было в таком помазании, что больные исцелялись моментально. И при этом все, хотя большая часть примеров исцеления в Новом Завете произошло благодаря вере, принявших это чудо и просивших это исцеление, теперь его тело на этой земле – это церковь. Церковь – это не один человек. Церковь – это мы все вместе. И Божье помазание Духа Святого действует через тело, через церковь, через разные члены, которые соединены друг с другом в одной поместной церкви или в одной вселенской церкви. Есть свое дарование от Бога. У каждого есть свой дар от Бога, аминь, который на пользу, который на созидание церкви. Даже в служении Иисуса были исцеления, которые не происходили моментально, но последовательно, как процесс. Например, Луки 17 глава с 11 по 19 стих написано. Луки 17 глава с 11 по 19 стих. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарию и Галилею. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Это был самарянин. Тогда Иисус сказал: не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему: встань, иди, вера твоя спасла тебя. Или в английском переводе: вера твоя восстановила или исцелила тебя. Например, в Марка в 16 главе 18 стихе, в великом поручении, когда Христос говорит здесь о том, что возложат руки на больных, и они будут здоровы, это 18 стих Евангелия от Марка, 16 глава. Слово «здоровы», «будут здоровы» в оригинале означает «будут восстановлены», как процесс восстановления. В английском переводе используется «recovered», то есть «восстановлены» или «исцелены». То есть исцеление мы видим в Новом Завете, которое происходило как моментально, но также как и процесс. И вот нам не проблема радоваться, когда чудо происходит как моментальное, когда приходит внезапное благословение, когда кто-то подходит и большую сумму денег благословляет, или когда вдруг какая-то тупиковая ситуация разрешается самым чудесным образом, ну просто очевидно, что это чудо от Бога. Все радуются, все ликуют, но мы иногда из-за вот этого естественного образа жизни, в котором мы живем, мы начинаем потихоньку забывать и пренебрегать вот этими процессами, маленькими вещами, которые происходят вокруг нас. Но из этих маленьких вещей складывается одна большая картина Божьего чуда, что Бог рядом с нами, что Бог работает в нашей жизни, что Бог заботится о нас, восстанавливает нас, исцеляет нас, питает, греет нас, дает силу, чтобы мы могли зарабатывать, оберегает нас от несчастных случаев, красных друзей и так далее. Можно развивать и развивать эту тему дальше. Вот эта вот проблема пренебрежения малым в поисках чего-то великого и зрелищного. Как однажды Хейген сказал, многие ищут зрелищное и упускают сверхъестественное. Может делать зрелищное, потрясающее. Но есть также что-то сверхъестественное в маленьком. Как в этом маленьком горчичном зерне. Есть сила, потрясающая, сверхъестественная сила, не раскрытая до сегодняшнего дня учеными. Из этого семени вдруг вырастает великое дерево, в котором могут укрыться многие птицы. И это чудо. Аминь. Которое закрыто в маленьком. Иисус пришел как человек, без грома, молнии, фанфар, в простой одежде, не в галстуке даже, не в костюме. И его не знали. Его не узнали те, которые так ревностно ожидали его. Они его упустили. Потом, как Исаия пророчествует, говорит, в нем не было ни величия, ни вида. В статье была сверхъестественная сила. Очень часто Бог действует простыми методами, за которыми стоит сверхъестественная сила. Аминь. Хлеб и виноградный сок, да, вот мы причастие участвовали. Простые элементы. Это не означает, что за каждым соком и за каждой мацой есть сила Божья. Нет. Но что-то происходит, когда есть молитва. Святая молитва. Когда происходит молитва над элементами причастия, и Божьи небеса привлечены в этот момент к совершению причастия, и что-то происходит в нас. Но мы должны в это верить. Если мы в это не верим, то это будет как горох об стенку. Как и написано в послании к евреям, что не принесло им слово слышанное, нерастворенное верою слушающих. Как и Иисус, придя в Назарет, он не мог там совершить никакого чуда, только на некоторых возложил руки и исцелил. Почему? Потому что дивился их неверию. И пренебрежение – это есть некая форма неверия. Так, говоря о вере, мы не должны упустить один момент. Есть такое понятие терпения. Терпение – это не ожидание, что если Господь что-то сделает. Но что такое терпение на самом деле? Терпение – это выдержка, это настойчивость, это постоянство, это устойчивость, это способность сохранять выдержку, несмотря на обстоятельства. Это самообладание в ожидании нужных результатов. Это способность заниматься чем-либо так долго, проявляя упорство и настойчивость, сколько этого требует, чтобы в конечном итоге достигнуть результата. Это есть терпение. В греческом тексте понятие терпения передается разными словами. Например, такое слово, как макротюмия, означает Божье великодушие и долготерпение, которое Бог проявлял к нам, грешникам, которые занимались своими делами, но Божья любовь, полное долготерпение, ждал этого момента, когда наше сердце откроется перед Ним, и мы в покаянии примем Его в свою жизнь, как Господа и Спасителя. Божья любовь. Божье долготерпение, великодушие. Греческое слово «анохи» и «гюпомоны», что означает упорство людей в следовании за Богом, их стойкость в перенесении страданий и скорбей. Когда ты проявляешь терпение, несмотря ни на что, ты идешь до самого конца. Это упорство. Терпеливый – это упорный человек. Знаете, как, ну, какой упертый, не сдается. Человек, который не сдается, это есть терпеливый человек. Другими словами, ты делаешь что-то и продолжаешь это делать, и будешь это делать день за днем, месяц за месяцем, год за годом, столько, сколько потребуется, пока дело не будет сделано. Это есть терпение. Мы веруем в нашего Господа Иисуса Христа, и мы практикуем свою христианскую жизнь до тех пор, пока не увидим Его глаза в глаза. так, что некоторые верят в их, во Христа до тех пор, пока не получат ответ на свою молитву, выйдут замуж, женятся, или получат исцеление, или получат замечательную работу, и потом как-то вот, ну, все остальное теряется смысл быть в церкви, теряется смысл как-то, ну, как-то верят в Бога, знаешь, как и бесы тоже верят в Бога, знаешь, что Он есть, но перестают практиковать и жить этим словом, исполняя Его волю. Проявление терпения – это когда ты идешь до самого конца. Не то, что сколько это будет тебе стоить. Ты идешь, ты продолжаешь. Это значит, что ты продолжаешь верить, даже если выглядит, что Слово Божие не работает. Это означает, что продолжать молиться, даже если выглядит так, что все твои молитвы, они не достигают небес. Ты все равно продолжаешь это делать, опираясь не на свои чувства, но на Слово Божье, которое утверждает, что это так. Как смотришь на примеры веры Авраама и других патриархов веры. Они, а о некоторых говорится, что она даже, они даже умерли, так и не получив обещанного. Но написано, что они умерли в вере. Я для себя. Что даже если мои глаза чего-то не увидят, я все равно достигну смерти в состоянии веры. И упования на Бога. Ничто не переубедит. Потому что Слово Божие, оно да и аминь. Это скала. Нам нужно научиться вот в этом принципе, принципе маленьких вещей, нам нужно утвердиться в принципе терпения. Научиться твердо укореняться в Слове Божьем, чтобы строить свою жизнь на этой скале, а не на песке. Для этого нужна не только вера, но и терпение. Матфея 7 глава с 24 стиха написано, Матфея 7 глава с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Это 7 глава Евангелия от Матфея, 24-27 стихи. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветра, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. И всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». И это притча о двух домах, один из которых построен на песке, а второй на скале. Это урок о том, как все встречают ветра и шторм. Мы видим здесь, что точно так же, как дом, построенный на песке, он встретил те же самые ветра и те же самые штормы, что и дом, построенный на скале. То есть внешнее противостояние было одинаковое. Внешнее противостояние, оно одинаковое как для верующих, так и для неверующих. Но результат разный. Один дом устоял, а второй рухнул. Как и каждый из нас, либо устоит, либо рухнет. Обрати внимание, что ключом стойкости было не слышание слова, а его исполнение. И тот, кто построил дом на песке, и тот, кто построил дом на скале, они все слушали слово. Но дом устоял только того, кто исполнил слово слышанное. Недостаточно слышать слово, его нужно исполнять. А исполнение Слова Божьего – это шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Ты исполняешь это слово. И проблема, почему, или вернее причина, почему зачастую люди разочаровываются в слове, кроется в том, что обычно уделяется пристальное внимание исполнению Слова Божьего только в той области, где человек испытывает проблему, а не во всем. Почему мы называемся Церковь полного Евангелия? Потому что мы верим, мы хотим верить и стремимся к тому, чтобы верить в полноту Божьего Слова. Чтобы не только вырвать что-то, что нам нравится. Вот давайте верить только в благословение финансовое. И будем только в этом утверждаться. Но это будет однобокое Евангелие. Но полное Евангелие – это принимать всю полноту Божьего Слова. Со всех его сторон. Не только привлекательную часть Евангелия, но и ту сторону, которая будет тебе стоить. Стоить, когда тебе нужно проходить через страдания, скорби, испытания и тесты. Принцип исполнения Слова Божьего, оно очень важно. 8 глава, 11-15 стих написано. Луки, 8 глава, 11-15 стих написано. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье. Упавшее при пути есть суть слушающие, которым потом приходит дьявол, он носит слово из сердца их, и чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временами веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром, чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышит, да слышит. Обратите внимание, если в процентном отношении взять этих людей, то 75% не исполняли слово, и только 25% исполняли слово и приносили плод. Причины для ветров и дождей, то есть противостояний. Одна причина – это непослушание Божьему Слову. Если человек не послушается Божьему Слову, то он навлекает на себя проблемы. И точно так же вторая причина ветров и дождей и противостояний – это послушание Божьему Слову. Это когда ты послушаешься Божьему Слову, и ты исполняешь Божье Слово, и нарываешься на проблемы, потому что ты верный христианин, который послушается Божьему Слову. И дьявол будет посылать в твою жизнь противостояние, ветра, и так далее. Вот почему иногда случается, что когда человек только принимает Иисуса Христа, такое ощущение, как будто весь ад ополчился против тебя. До этого было все хорошо. Ты понимал, конечно, что ты был грешником, но жизнь как бы текла в своем русле. А тут как будто всех цепных собак на тебя спустили. Поднялись родственники на тебя. Поднялись все твои близкие люди. Кажется, что тебя не принимают, начинают всякие гадости о тебе говорить. Кажется, все рушится, начинается рушиться, и ты начинаешь думать, да, это потому, что я пришел в церковь. Значит, надо не ходить в церковь. На деле мы должны понимать, что это зачастую происходит именно так, что дьявол заинтересован сделать все от себя зависящее, чтобы ты не был в Доме Божьем, чтобы ты не был в Царстве Божьем. Ему не нравится, что ты приходишь к Богу, что ты следуешь Его Слову, что ты принимаешь Его Слово и начинаешь его исполнять. И он будет всячески стараться ставить палки в колеса, чтобы у тебя ничего не получилось, для того, чтобы ты разочаровался и отошел от Бога. Это его задача. Поэтому есть две причины, как послушание, так и непослушание. Как непослушание, так и послушание Божьему Слову. Результатом этого будет всегда противостояние. Но есть разница. Большая разница, когда ты послушаешься Божьему Слову. Есть награда, которая есть у Бога. Жизнь вечная. Дом, который устоит, потому что был построен на скале, а не на песке. Знаешь, здесь написано, что в 15 стихе, что упавшие на добрую землю, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Терпение – это не просто ожидание или выжидание чего-либо. Интересно, что в одном из переводов слово «терпение» переводится как «радостная верность». Терпение или радостная верность. Радостная верность, а верность – это посвященность. Ты верен, то есть ты посвящен кому-то. Не сдаешься на полпути или на четверти пути. Ты верен до конца, и ты верен, потому что ты знаешь, кого ты уверовал. И потому что ты знаешь, кого ты уверовал, внутри тебя есть радость, которая не продается за деньги. Мир, который ты не приобретаешь, потому что ты вкусил что-нибудь приятное и съел какой-нибудь кусок мяса, и тебе приятно на душе. Но эта приятность, этот мир, эта радость, это что-то нетленное, что-то, что имеет источник, который вечен, который настоящий, который мы черпаем из Бога. Братья мои, говорит Павел в 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих, 15-58. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Будьте тверды, будьте непоколебимы. То есть недостаток терпения, твердости и непоколебимости является одной из причин поражения, когда эти маленькие шаги, они не достигают больших вещей. Начинается с чего-то незначительного. Для того, чтобы, всем нам известный пример, чтобы похудеть, да. Многие мечтают похудеть. Конечно, у нас все стройные в церкви, конечно же, но часто слышишь, что если бы было мало людей, желающих похудеть, было бы не так много методик, диет и методик, которые сегодня распространены везде. Это дело настолько расширено, настолько распространено и популярно. Фитнес-клубы, всяческие спортивные какие-то мероприятия, которые помогают человеку хранить его форму. И слава Богу за то, что оно все есть. Но ты не худеешь за один день только из-за того, что ты выпил чаю без сахара. Этот шаг, это маленький, мизерный, милипусенький какой-то шаг, который ты предпринял. Но когда ты эти маленькие шаги практикуешь изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, когда ты правильно питаешься, когда ты нагружаешь свое тело физической нагрузкой, когда ты заботишься о своем здоровье, и в конечном итоге твое тело, оно здоровое, оно крепкое. Но для этого нужно прилагать усилия, которые, ой, как не хочется прилагать, потому что это долго, а хочется сейчас. Бог, прямо сейчас, а лучше вчера. И ты с надеждой рассматриваешь свой гардероб, когда-то купленные вещи, которые уже, может быть, уже не так хорошо держатся на тебе. Вот, и мечтаешь, что вот с Нового года я буду худеть, я буду заботиться о себе и так далее и тому подобное. Ты принимаешь какие-то качественные решения, но эти качественные решения заканчиваются На следующей неделе они уже заканчиваются. Терпеть постоянство. Это когда изо дня в день, из месяца в месяц ты делаешь одно и то же, что держит тебя в правильном тонусе. И буквально быстро хочу коснуться четырех причин, почему мы переживаем провал и поражение для того, чтобы оставаться терпеливыми и верными в малых вещах. Первое из них – это разочарование. Разочарование – это причина, когда мы сдаемся. И что такое разочарование? Разочарование – это неудовлетворенность прошлым. Это безвкусие и неприязнь к настоящему, и недоверие и сомнение к будущему. Разочарование – это неблагодарность по отношению к благословению вчерашнего дня. Это безразличие к возможностям сегодняшнего дня и неуверенность в силе и способности для прохождения завтрашнего дня. Вот как можно расценить и увидеть, что ты разочарован. Это то, что у тебя абсолютная апатия по отношению к тому, чтобы что-то делать сегодня. Ты не уверен в завтрашнем дне, и не хочется даже верить, что завтра будет что-то по-другому. И ты не вспоминаешь то, что было когда-то вчера, когда Бог был верен тебе и благословлял тебя, и вел тебя тем путем, по которому ты шел. Разочарование – это непонимание наличия красоты каждого дня, который ты проживаешь. Открываешь занавеску, смотришь ясное небо, но холодно. Ты фокусируешь свое внимание, ой, как холодно. Вместо того, что какое шикарное солнце, голубое небо, хрустящий снег, потрясающая погода. Как холодно. То есть человек разочарован, он всегда найдет причину, чтобы подвергнуть все сомнениям и сделать не только себя более разочарованным, но и всех остальных переубедить в том, что все так плохо. Это разочарование, также нетерпеливость к времени, незрелость мысли и невежество, и невежливость к Богу, сказал Уильям Варт. Нетерпеливость к времени. Незрелость мысли и невежество, и невежливость по отношению к Богу. В Галатах 6:9 «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Не унывай, друг мой. То есть, другими словами, продолжай. Потому что в свое время пожнешь, если не ослабеешь. Знаешь, я неоднократно слышал такие вещи, когда вот я хожу в церковь уже 5 лет, пастор, и ничего не поменялось. Продолжай ходить дальше 5 лет, 10 лет, 20 лет. И не потому, что хождение в церковь что-то изменит. Нет, но есть правильные вещи, которые стоят за вот в этом слове. Знаешь, мы не должны превратиться в фарисеев и законников, которые делают правильные вещи, но с неправильным мотивом своего сердца. Писание говорит, чтобы мы береглись этой закваски. Или свое сердце. Дали его, чтобы там была вера. Детская, неподдельная вера в Бога, который творит чудеса. Чтобы мы не теряли. Почему происходит так, что с годами мы теряем вот этот градус веры в Бога? Я верю, что этого не происходит внутри тебя, но я каждый раз себя анализируя, говорю, Дима, не потеряй этот градус. Когда читаю Слово Божье, я снова молюсь перед Богом и где-то бывает даже каюсь перед Ним, что где-то мой градус моих взаимоотношений, он откатывается куда-то назад. Но я снова возвращаю свое сердце, прилагая усилия веры, прилагая усилия своего разума к тому, чтобы вернуться в это состояние, чтобы не потерять этой первой любви, которую когда-то имел Господу. Начинаю подкидывать дрова в топку, когда снова концентрирую свое внимание на Слове Божьем. Почему приходит охлаждение? Потому что приходит охлаждение к Слову, приходит охлаждение к молитве, приходит охлаждение к тому, чтобы практиковать Слово Божие, которое ты слышишь. И постепенно, как и написано, заботы житейские, пожелания и так далее заглушают это Слово. Но все в моих силах. Это моя ответственность. Это не ответственность моей жены, чтобы она меня возгревала в моей вере. Ее пример, ее жизнь с Богом может меня вдохновлять на какие-то поступки, но это моя ответственность. Хранить свой огонь горящим, а не кого-то другого. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Это что-то связано с нашим сердцем. Будем сдаваться. Давайте будем смотреть на тех, кто верой и долготерпением достигли обетований. Они говорят, чтобы мы помыслили о Христе, помыслили о нашем первосвященнике. Нам не ослабеть в нашей душе. Когда мы помышляем о Христе, когда мы размышляем о том, что сделал Христос для нас, это подкрепляет нас, чтобы нам не сдаваться. Аминь. Филиппийцам в 3 главе, в 13 стихе. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед». Он говорит о том, чтобы забыть о чем-то и сфокусировать себя на высшей цели, простираться вперед. Причина – это лень, обыкновенная человеческая лень. Не только разочарование, но лень – это причина недостатка верности, того, чтобы, прилагая к небольшому что-то еще небольшое, чтобы в конечном итоге прийти к этому великому и большому, о чем мы мечтаем и что мы ставим как цель для своей жизни. В Евреях в 6 главе, в 11 стихе, в 12 написано: «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Мы должны не облениться. А как мы можем не облениться? Как и написано, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Есть сила, когда ты подражаешь кому-то. В твоей жизни кто-то, кому ты подражаешь. Я подражаю только Иисусу Христу. Дай аминь. Дай аминь. Но если кто-то из людей веры, кому ты подражаешь? Написано, что нерадивый или ленивый в работе своей брат расточителю. Это притчи, 18 глава, 9 стих. Итак, разочарование, лень могут стать причиной, почему в конечном итоге твой дом, он рушится, когда твоя христианская жизнь, она просто как бы, как вода сквозь решето, просто куда-то исчезает. Третье – это грех. Очевидная, простая причина. Недостаток покаяния. недостаток покаяния в сердце человека, недостаток осознания греха. Евреям 12 глава 1 стих написано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Грех нужно не избегать, грех нужно ненавидеть. Греха, от греха нужно бежать, а не пытаться от него уклониться. Знаешь, если будешь стоять, и в тебя будут стрелять, а ты будешь пытаться уклоняться, рано или поздно тебя подстрелят. Но от греха нужно бежать. Вспомните, как Иосиф опрометью бежал от жены Потифара. Даже одежда, нагишом бросился там, я не знаю, просто вот оставил все и бросил. И побежал. Дальше в Евреях 12 главе, во 2 стихе: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим». Написано: свергнем с себя всякое бремя. Свергнуть – это просто сбросить. Вот знаешь, бывает, вот ты работаешь тяжело, вот как Саша, например, на стройке, или вот где-нибудь на участке работаешь, уже весь там, ты и вспотел, и грязный, ты приходишь домой, и что ты делаешь с этой одеждой? Ты же не ходишь с ней там по кухне. А ты просто с нее снимаешь. А иногда хочется просто вот разодрать все и сбросить. Вот просто вот сбросить. Настолько это все уже так вот прям аж отвращение. Настолько это все грязно, пахучее. И просто вот хочется пойти вымыться. И вот грех, его просто нужно свергнуть себя. Не пытаться его, знаешь, так вот, как-то вот, как иногда грязные, грязные пыльные брюки, ты просто пытаешься, вот и они пыльные, так и остались грязные. И все равно, как, сколько бы ты себя ни выбивал, ничего не происходит. Их нужно снять. Грех нужно сбросить с себя. Не надо пытаться самодисциплиной как-то себя выбить из этого греха. В нем нужно покаяться. Покаяние. Разворот на 180 градусов. Нужно отбросить всякие оправдания. Потому что вот так, и это, все эти экскьюзы, все эти объяснения, все эти оправдания, их нужно просто отбросить в сторону и сбросить с себя грех. Мы делаем то, что мы хотим делать. Человек грешит, потому что он хочет грешить. Давайте говорить честно об этом. Мы делаем то, по отношению к чему у нас уже есть сильное желание. Если ты хочешь выжить во время шторма, ты должен возжаждать Слова Божьего. Это изменит твое желание. Мы грешим, потому что мы желаем грешить. Нужно бороться не просто с грехом, а нужно бороться с корнем проблемы. Мы желаем греха. Наша природа, наш внешний человек, он желает грешить. Может изменить твое желание. Четвертое – это недостаток радости. Христианство – это радостная вера. Это радостная весть. Евангелие – это радостная весть, друзья. Радостная весть, которая вызывает улыбку на лице. Искреннюю, настоящую улыбку. Это весть о свободе. Это весть о мире. Написано Иакова 1 глава 2-3 стих: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». В оригинале там не имеется в виду искушение от греха, но имеется в виду испытание. Испытание. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные испытания». Тесты, когда ты проходишь, когда что-то в твоей жизни непростое, радуйся, что Господь в твоей жизни, Он поможет тебе пройти через это. Как написано в Неемии 8:10, что радость пред Господом есть подкрепление для вас или сила для вас. Кончу свою проповедь словами Соломона: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Дьявол это прекрасно понимает. Он не может нас обмануть в больших вещах, но он может обманывать нас в маленьких вещах. постепенно подкрадываясь к большому, сбивая нас с курса, заставляя строить дом на песке. Не будем пренебрегать маленькими вещами своей жизни. Давайте не будем пренебрегать маленькими решениями и какими-то вопросами, которые нужно, где нужно строить свою жизнь на Слове Божьем, потому что эти маленькие вещи, эти маленькие решения, эти маленькие вопросы, они приведут тебя обязательно к чему-то большому. Правильные маленькие решения приведут тебя в правильную судьбу, в большую судьбу, в Божьи планы. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя за Слово Твое. Помоги нам, Отец, не сдаваться в малом. Помоги нам, Господь, быть в четком осознании, где нам необходимо принять кардинально правильные решения для того, чтобы в конечном итоге эти шаги, которые мы будем предпринимать в своей жизни, чтобы они привели нас в великую, в Твою судьбу, которую Ты приготовил для нас. Помоги нам не пренебрегать этими малыми вещами в своей жизни. Помоги нам, Отец, не оказаться в разочаровании, не остаться в лени. Господь, помоги нам всегда радоваться. Помоги нам на самом деле двигаться в Твоей вере для того, чтобы побеждать всякий грех в своей жизни. Помоги нам, Господь, Боже, не потерять это качество покаяния. Дух Святой, за Слово Твое, которое наставляет нас, которое утверждает нас на истине, на скале Твоего Слова Божьего. Пусть каждая судьба, каждая семья, каждый человек в этой церкви, он будет тверд и непоколебим в терпении и в долготерпении, достигая тех обетований, которые Ты однажды раскрыл в Своем Слове для каждого из нас. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Отец, что дьявол нас не обманет, дьявол не обкрадет нас ни в чем, если мы будем оставаться тверды и непоколебимы, держась за то, что Ты однажды открыл нам. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд, за Твою работу в нас. Прошу Тебя, благослови каждого.